Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя.
В рубрике «Красное сухое» разговор об алкогольных пристрастиях русского зарубежья. Что и как пили в 20-е годы в Берлине, Париже, Стамбуле, Праге. Мой собеседник – литератор, исследователь русского зарубежья Иван Толстой.
Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Лакали приторная дузика, союз аниса и огня». Стихов пленительная музыка опять наполнила меня.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Минут через 40. Начнем же с другой темы. Представлю моего первого собеседника. Его зовут Ахмед Сатар. Он поэт, автор текстов, романсов. В конце 50-х прошлого века он служил в погранвойсках. После демобилизации столичный военкомат предложил ему работу в системе обслуживания Кремля. В течение 12 лет до 1972 года Сатар работал кремлевским метрдотелем. Одновременно учился. После окончания института ушел из кремлевского сервиса. Я попросил Ахмеда Сатара рассказать, чем он занимался в Кремле.
По обслуживанию партийно-правительственных мероприятий мы занимались обслуживанием приемов, банкетов, иногда таких узких встреч, даже в системе Министерства обороны, здания КГБ.
Господин Сатар, вам приходилось обслуживать и Хрущева, и Брежнева, и других высокопоставленных чиновников. Кто из них вам нравился и кто не нравился?
Метрдотель сам должен любить любого гостя, даже обслуживая наших идейных врагов, президентов Америки и западных держав. Мы обслужили с любезностью, потому что это мой гость. И это я воспитывал в себе и в своих официантах. По статусу запрещалось не любить. Но я отрицательно относился к персоне Юрия Андропова, Брежнева. Несмотря на грубость, даже беспардонность Никиты Сергеевича Хрущева, я к нему, как к человеку, относился очень доброжелательно. Он был наивный, кажущим персонажем в моем воображении.
А они вас замечали? Как они к вам относились?
У меня была несколько интересных встреч с Игорем Сергеевичем. Первый мой прием на банкете по случаю какого-то Нового года, где он со мной поздоровался, пожелал мне счастья, здоровья, процветания и пообещал, что я буду жить при коммунизме. Я ответил, что служу Советскому Союзу, и по этикету метрдотелю и официанта нельзя пить с гостями, но тем не менее, рядом со мной было начальство, он сказал, я приказываю так игриво. Вот, я торжественно поднял бокал и тоже его поздравил с Новым годом, пожелал мира и процветания нашей стране, успехов ему в работе и благополучия в семье. Мое начальство было, в восторге от моей находки, от моей выдержки.
Господин Сатар, а существует ли особая кремлевская гастрономия?
Да, есть специальная база, одна из них 208-я база и другие базы, где экологически чистые продукты. Мы не раз там получали, разгружали. Так что родное правительство было в безопасности от экологического заражения и так далее.
А что любили есть наши руководители?
Есть такая протокольная норма блюд, колбасы, заливные, рыба, стерлядь, севрюга, запеченная форель, которая выращивается под Москвой в специальных резервуарах. Язык, говядина, икра зернистая и кетовая красная, овощи, постоянно свежие овощи из парников, уже не говоря о доброкачественных винах, зарубежных и наших. Но в основном на приемах наше правительство и наша спецкухня старалась почивать гостей нашими продуктами и нашими винами. Сандали, гурджиани, коньяки наши, армянские, двин и так далее.
Господин Сатар, а вам и прислуги перепадали крохи с царского стола?
Мы почти ели все, что подавалось на стол. Есть резерв в специальных холодильниках. Потом это выставляется на стол, и мы за этим столом кушаем скромненько, быстренько, вместе с охраной и обслуживанием Кремля.
Господин Саттар, а что считалось нарушением дворцового этикета в Кремле? Вы попадали в немилость?
Попадал под пресс одного из начальников. Почему-то руководство комитета госбезопасности 9-го управления КГБ считало, что нами должно управлять обязательно какой-нибудь престарелый пенсионер-полковник. И таким был один Куликов, который люто ненавидел меня за мою национальную принадлежность. По пьянке он даже говорил, что вот ваших соплеменников, крымских татар, я выселял каскадину. Ты тоже, наверное, крымский. Я отвечал ему достойно, что этот факт осужден народом, партией, правительством. И вы совершаете политическую ошибку. И ставил его на место. Но это был не раз. И потом мы с ним скрестнулись. Я написал министру КГБ, кажется, Семичастному. Так, и у нас был страшнейший разбор. Мой авторитет был настолько высок, такая безукоризненность моей биографии, не пьющий, не курящий, нравственный. Короче, я победил. Его выгнали на пенсию. Потом он был, оказывается, сторожем в ресторане «Прага».
Господин Саттар, а то, что вы татарин, вам помогало или мешало вашей кремлевской карьере?
Некоторые генералы, адмиралы, как Гречка, Хлебников, там еще там кто-то, когда узнавали в интимной беседе, что я татарин и так далее, подмечали, что это героическая нация, что у многих, оказывается, ординарцы, самые близкие, доверенные люди, были татарами.
Господин Саттар, а вы лично принимали участие в дворцовых интригах?
Лично нет. Когда были такие экстремальные ситуации, как, например, Карибский кризис, чехословацкая агрессия, именно меня назначали старшим метрдотелем. Вы помните, ведь сейчас уже и Сергей Никитович написал об этом, и мы знали в Кремле, что Брежнев готовил и варианты устранения Хрущева путем отравления или авиакатастрофы, или автомобильной катастрофы, так? А я предполагал, что одно, может быть, было самое высшее доверие мне, как непьющему, трезвому человеку, так? И потому что я знающему этикет и европейский, и азиатский, мусульманский, так? Я во многом помогал нашей дипломатии в представлении меню или там встречах, рассадке гостей, начальнику протокольного отдела МИД. Он ко мне обращался, когда встречал такие делегации арабские, мусульманские. При стечении обстоятельств могли меня и подставить.
А если бы вам приказали отравить Хрущева, вы бы выполнили приказ?
Поскольку мы подчинялись правительству, это было бы приказом. Но я думаю, лично я бы этого не сделал. В этой системе трудно работать, быть честным человеком, и я решил уйти.
Господин Саттар, играли ли какую-либо роль женщины в дворцовых интригах Кремля?
Я должен сказать, что кроме мадам Фурцевой, там таких влиятельных женщин не было. В личной жизни, я понимаю ваш вопрос, вот я, например, представлял свою будущую невесту, я не мог жениться без визы вот моих руководителей.
Господин Саттар, а были ли у наших вельмож фаворитки?
Я замечал за одной мадам. Слухи ходили. Я тогда молодой, красивый, метрдотель. Да, иногда жены высокопоставленных, незаметно и там так официально давали свои визитные карточки, чтобы я помог у них на даче или дома провести какое-то мероприятие с своими мальчиками, девочками. Такое было.
Господин Саттар, а вы зарабатывали прилично?
Мой заработок был на уровне кандидата наук, а потом уже на уровне доктора. Но и блюдили порядок. Следили, чтобы мы не общались. Очень много, очень ругали меня вот за мою вот такую неуемную жизнь. Так, я то появлялся на экране, то выступал в концертах, а это категорически запрещено. Высокое начальство узнало, что у меня бывает дом Высоцкий, и там я встречаюсь с Евтушенко в бане. И когда узнавало мое начальство, конечно, из комитета, я получал по ушам.
Господин Саттар, а как вы думаете, Евтушенко и Высоцкий дружили с вами, потому что вы поэт или потому что вы были кремлевским метрдотелем? Господин Саттар,
да.
Ваша работа в Кремле как-то отразилась на вашем поэтическом творчестве?
Вы знаете, хотя я там писал свои, значит, вирши в тени где-нибудь там в перерыве, так, но тематика абсолютно была противоположной. Это не предмет поэзии, абсолютно.
Вы бы не могли прочесть какое-нибудь свое стихотворение?
О Владимире Высоцком. Когда я его прочитал вместе на выступлениях с Высоцким и Путяевой, Вознесенским сказал: «Ахмед, ты написал то, что мы написали вместе». Моему другу Владимиру Высоцкому, который вот на моей итальянской кровати почивал, дружили с ним. Владимиру Высоцкому, натянутая словно тетива, в горенье за накала надрывной нотой лопнула струна, и на земле Высоцкого не стало. Непонятой иерархии глухой наветы бюрократов не пристали за то, что стал в народе свой земной. Всех глухари травить не перестали. Гремели залы, слушая певца России эпохального кумира. Набатом била в души и сердца яршистая гражданственная лира. Ты нужен был и в центре, и в глуши, как сущий для России звонкий колос. За истину, за честный бунт души страдал и пел твой вещий хриплый голос. Наверное, с полмиром подружил, пленя сердца и словом, и гитарой. Отверженность при жизни пережил, как гордый бард, как дух эпохи правой.
По телефону из Москвы поэт Ахмет Саттар, в прошлом кремлевский метрдотель. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. У него несколько имен. Его называют дьяволом, чертом, сатаной, Люцифером, иногда демоном. Он – воплощение злого духа. Еще он – властелин ада. Правда, в последние 200 лет он здорово сдал, почти утратил зловещие черты. Поэты романтики называют его изгнанником рая, печальным демоном. А в современной рок-музыке дьявол низведен до пародийного персонажа. Передача, которую подготовила Тамара Леленкова, посвящена образу дьявола, развитию этого образа, его изменению. Говорит автор книги о средневековой христианской демонологии Александр Махов.
Понятно, что были во всех мифологиях мира какие-то отрицательные персонажи. Но нигде вот это не было разработано с такой мощью, с такой глубиной, вплоть до каких-то вопросов, скажем, горячий он или холодный дьявол, что он чувствует, смеется он или нет. Это христианство, действительно. Собственно, для чего нужно зло вообще в мире? И для чего, опять же, ну, скажем, дьявол в храме? Это странная вещь. Вот здесь я нашел объяснение, нашел у Августина в знаменитом трактате о Граде Божьем совершенно неожиданное эстетическое объяснение. Мир прекрасен, как ода, как песня. А ведь песня, она украшена фигурами вот, риторическими. А какая самая прекрасная из фигур, пишет Августин, прекраснейшая фигура, антитеза. А для антитезы что нужно? Нужны противоположности. Один голос и второй, который отвечает на этот голос обязательно. Но что при этом любопытно, что вот дьявол остается на уровне украшения. Он не уравнивается с Богом, как два начала. Это была бы ересь страшная. Августин всегда с этим боролся. Конечно, дьявол, его нет вообще, он не существует в сущности, это небытие. Но можно украшать и не существовать при этом. Поэтому дьявол в храме есть, но он в маргинальных позициях храма всегда. Конечно, вы его не найдете в алтаре. Он именно в позиции, которая подобает украшению. Он на спинках кресел, на порталах иногда помещаются эти изображения. Они окружают снаружи здания по периметру, но его не пускают как бы в сердцевину. Самое первое, это, наверное, мозаика в Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне, где он просто ангел. Он помещен в композицию, где Христос отделяет козлище от овец. И у него по правую руку у Христа хороший ангел, у ног, естественно, овцы. А вот с другой стороны, темный, вот такой фиолетовый, потому что ведь он был сброшен не на землю, а в нижний воздух. Вот есть земля, потом нижний воздух, темный воздух. Он фиолетового цвета, темно-синего цвета. И эфир. Из эфира он был сброшен в этот нижний воздух. Он приобрел его цвет фиолетовый, как фиолетовый рыцарь булгаковский. И в нем вот он носится и скитается. Так вот, сначала он человекообразный, вернее, он ангелоподобный. А потом некоторое время существует такая модель, ее искусствоведы называют эйдолон, где он представляет собой такую черненькую фигурку, рожки, ножки, ручки, и практически никаких у него особых нет примет, кроме того, что это черненькая фигурка. А потом где-то уже в высоком средневековье пышно расцветает вот та иконография, которую мы знаем. Какая ее основная особенность? Дьявол, в принципе, это существо, нарушившее порядок. Вокруг себя он пытается его нарушить, и у него все сдвинуто в нем самом. У него голова может быть где-нибудь в паху, лица могут быть на животе, на локтях, причем на самых вот этих местах подвижно. Но вот одна из доминирующих идей в этой демонологии средневековой – идея обмана. То, что дьявол обманывает, понятно. Но ведь и Бог должен его обманывать, и человек должен его обманывать. происходит ведь в их отношениях то, что Амвросий Медиоланский называет «пиафраус» – благочестивый обман. По раннехристианским толкованиям Евангелия Христос постоянно обманывает дьявола. Скажем, воплотившись в человека, обманывает его и запутывает тем, что принимает облик человека, ну, совсем не похожего на Бога. И совершенно замечательно толкование вот этих знаменитых трех искушений. Ведь в средневековом понимании дьявол не знает, что перед ним Сын Божий. И смысл вот этих трех искушений в том, чтобы понять, кто это. И дьявол в полном недоумении, то ли Бог, то ли человек. И он подступает к нему с этими вопросами. Если ты Сын Божий, то там, сделай то-то и то-то. И каждый раз Христос уходит от ответа. И даже уже когда он распят, все равно дьяволу не совсем понятно. И, как пишут все богословы единодушно, если бы он знал, что это Сын Божий, никогда бы он его не распял, не спровоцировал бы это распятие. И отсюда вот эта великая европейская традиция диалога, вопрошения. Кто ты на самом деле? Так герои Достоевского вопрошают друг друга о своей сущности. Кто ты на самом деле? Вот это, мне кажется, одно из величайших открытий в этой демонологии. Это открытие много зла принесло, конечно, и много каких-то замечательных высот духовных, но это открытие неисследимой глубины в человеке. Но вот система грехов. Понятно, что смертных грехов 7, да, но они человеческие. А ведь дьявол не на все грехи способен, хотя он и отец греха. Но он не может, например, пасть в грех чревоугодия, потому что он дух все-таки. Так вот, какие грехи дьявола? Их, наверное, только два. Первый — гордыня, конечно, да, он пал именно вследствие того, что возгордился, решил, что он сам себе творец. Уже очень любопытный мотив, который потом входит в культуру уже с положительным знаком. Это тема самосотворения, я бы так сказал, она впервые входит в культуру, пока с негативным знаком. Потом она отделяется от этого негатива, присоединяется к человеку, оценивается уже положительно. А второй грех — зависть. Вот Пав, он позавидовал тому, что человек будет вознесен. В Средневековье любят симметричные такие конструкции. Вот дьявол, у него такое движение вниз, а человек должен совершить обратное движение вверх. И это две линии судьбы, как бы. Чем дьявол, в принципе, отличается? Он отличается геометрией своей судьбы. Он все время падает, он все хуже, он умаляется, он приближается к небытию, хотя не может его достигнуть никак. Лучшее и самое сильное умы христианские всегда подчеркивали, что виноват всегда сам человек. Он виноват тем, что дает дьяволу войти и что-то сделать.
Рассказывает Александр Махов.
Уже у Клопштоков по имени Мессиада, вторая половина XVIII века, дьявол впервые в истории европейской культуры льет слезы. Вот это, наверное, самое главное. Утрата как бы вот этой симметрии, утрата вот этой материальности, утрата ощущения чуждости. Он чем-то становится нам близок. Он плачет, как мы, он раскаивается, как мы. Ну, в общем, дьявол становится в каком-то смысле человеком, и мне кажется, вот специфика демонологии теряется в значительной мере.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой об образе дьявола.
Слова Александра Махова подтверждает и актер Олег Басилашвили, сыгравший роль Воланда в нашумевшем сериале «Мастер и Маргарита».
Воланд — это вымышленный персонаж. Я никаким мистическим его не считаю. Просто это человек, наделенный способностями, которых у окружающих его людей нет. Допустим, Вольф Мессинг был такой экстрасенс, гипнотизер во времена Сталина. Вот он обладал возможностью определять, где находится вещь, спрятанная, мысли других и прочее и тому подобное. То же самое и у Воланда. Воланд карает зло. Берлиоз, главный атеист Советского Союза, типа Емельяна Ярославского, типа того же Оси Брика. Он карает этого человека тем, что посылает его под трамвай. Уничтожает это зло. Барона Майгеля. Кстати, у Майгеля был прототип. Он убивает на месте, как стукача. А остальных людей, мелких, ну, глуповатых, тароватых и так далее, типа буфетчика или там римского этого директора, он просто пугает. Вот что такое Воланд, а отнюдь не сатана, который зло вокруг себя сеет. Булгаковым написан остро чувствующий современное зло человек. Грустный человек, одинокий человек. Другой разговор, что у Булгакова очень четко прописан внешний образ. Берет лихой, половина зубов платиновая, половина золотая, один глаз красный, другой вообще в пропасть куда-то глядит черный и так далее и тому подобное. Но если буквально придерживаться вот этих вещей, то получается детский сад. Мы часто видим американские подобного рода фильмы, но такой обожествляемый мной актер, как Николсон или Аль Пачино, да, они играли подобного рода роли. Они пытались придать своим персонажам такие мистические черты, вот такого рода внешние, но это выглядело очень наивно. Представьте себе, сидит умный человек Берлиоз, сидит довольно умный человек бездомный, появляется рядом с ними на скамейке человек в берете с гусиным пером, с горящими глазами, золотыми зубами, вообще клацающий. Но они же не идиоты, они же поймут сразу, либо это какой-то опереточный актер переодетый, либо сумасшедший. Понимаете, здесь обычный человек, который говорит с ними немножко с акцентом, потому что он только что приехал из-за границы. Когда? Сейчас. А где живет? Я не знаю, где я буду жить. В вашей квартире. Почему с иностранным акцентом? К иностранцам в Москве того времени было особое внимание. Во-первых, каждый из них мог быть шпионом. А во-вторых, нельзя было ударить перед ними лицом в грязь. Вот почему он избрал иностранный акцент, про который забыл через две минуты и стал говорить на чисто русском языке. А потом опять вернулся к этому акценту, чтобы запудрить им мозги.
Рассказывает Олег Басилашвили.
Тут многие говорят о том, что вот этот образ навеян Сталином и взаимоотношениями Булгакова со Сталином, или Сталина с Булгаковым. Наверное, что-то есть, потому что Сталин была всесильная личность того времени, которую все боялись и боготворили. Конечно, и Булгаков был не чужд этого трепета. Просто-напросто вот та аура, в которой находился Булгаков и все мы в те годы, она в какой-то степени помогла ему ощутить вот это вот всевластие человека по имени Воланд.
В современной молодежной культуре образ сатаны получил новое музыкальное звучание. О сатанизме в стиле black и death metal рассказывает музыкант и переводчик Михаил Дубравин.
Современные религиозные течения не удовлетворяют потребности, которые есть у человека в духовном поиске знания. И сатанизм – это своеобразная попытка добиться этого знания. Несмотря на то, что действительно ритуалы кажутся внешними и наносными, они привлекают человека, во-первых, за счет своей необычности, и вместе с тем есть некоторая тоска по ритуальности чуть ли не первобытной, средневековой. Это учение сатанизм. Интересно тем, что в нем превыше всего ставится даже не вера, а воля. И это действительно привлекает многих молодых людей. Воспитание воли в себе, отрицание рабской, как они утверждают, морали христианства. Телема, учение, которое проповедовал Алистер Кроули. Do what you will. Делай, что пожелаешь. Хотя немногие знают, что это перефразированное Блаженный Августин. Возлюби Бога и делай, что хочешь. В чистом виде гилистический сатанизм не очень-то интересен. Потому что те, кто его исповедует, в большинстве своем подростки, особенно это в Норвегии, в Швеции, это скорее слова, чем действия и мировоззрение. Темная сторона человека ассоциируется с его чувственным началом. И, по-моему, именно поэтому в массовой культуре эти образы эксплуатируются. Атрибутика броская, основы, как кажется на первый взгляд, легко усвоить, многих это привлекает, но скорее это феномен поп-культуры. Есть две принципиально разные формы проявления сатанического в музыке. Первое, поверхностное, это заимствование неких атрибутов, и таким образом сатанизм становится проявлением поп-культуры. Черные плащи, клыки, грим, мрачное освещение. Музыкальная основа остается той же. По сути, это поп-музыка с перчинкой, с изюминкой. А второй способ проявления – это музыка, которую играют сами сатанисты. Популярно такое течение, как black metal и death metal. Гитарная музыка, металлическая, гитара, настроенная ниже, чем принято. Много шума неразличимого, много атональностей и рычащий вокал. Очень часто он бывает неразличим. Даже названия группы эти пишут так, что их невозможно различить, приходится вчитываться в эти хитросплетения. В текстах превалирует сатанинская тематика, стремление к победе, к воле, отрицание христианских ценностей. Часто бывают и неглупые тексты, хотя в массе своей это прославление языческих божеств, предков, сатаны, описание разных актов насилия, убийств, поджогов церквей, изнасилований. Шведы и норвежцы очень часто включают в текст своих песен мифологические мотивы. У них проснулся интерес к традициям своих предков, и у них причудливым образом смыкают сатанизм и языческий культ. И это вполне вписывается в концепцию мужественного сатанизма. Это очень агрессивная музыка и вместе с тем, надо признать, дающая определенный заряд. На человека совершенно неподготовленного музыка подобная оказывает впечатление давящее. И есть в ней положительный момент, как ни парадоксально. Эта музыка выбрасывает тебя из привычного понимания, выбивает из колеи, а что ты будешь делать дальше, зависит только от тебя. Пожалуй, этим она ценна. От человека зависит, на что он направит эту разрушительную энергию. На то, чтобы преобразовать себя, разрушить себя старого и преобразиться в каком-то новом облике, или направить это окружение вовне, в той же Швеции или Норвегии. Действительно, в году 97-м прокатилась волна убийств, очень привлекает молодых людей, призыв к открытому волеизъявлению. В такой музыке есть мощное суггестивное воздействие, но она пробуждает демонов в тех, кто к этому предрасположен, кто к этому готов. И поскольку в современном обществе этот запас нерастраченного насилия достаточно велик, то это лишь импульс.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой об образе дьявола. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» харьковский пенсионер Микола Барков. Ему чуть больше 100 лет. Ветеран финской и Второй мировой войн. После демобилизации работал механиком на Харьковском электромеханическом заводе. Микола Барков вспоминает о Голодоморе.
В 1932 году я кончил ФЗУ, працював в депо Люботин. Летом 1932 года вели карточки на хлеб всем, кто работает на предприятиях. Продуктовые карточки. Посылали бригады комсомольцев, которые, значит, шампалами кругом искали спрятанное зерно. Выгребали с погребов, так сказать, продукты вплоть до селения, и народ оказался без пищи. Харьков был столицей. И в Харьков из Богодухова, из Ковях приезжали люди за защитой. Есть такая улица Екатеринославская, сейчас она Полтавский шлях. На Дмитриевской улице стоит Дмитриевский храм, церковь. Она была закрыта, разграблена и превращена в кинотеатр «Спорт». А через дорогу против церкви был открыт торгсин, торговый синдикат, в котором все можно было найти от иголки до Золотого кольца. За золото. И вот люди приезжали в Харьков искать защиту и падали от голода против этого торгсина, а торгсин сиял огнями. Это был контраст голода, контраст смерти и богатства. Я работал уже слесарем в депо Люботин. И так как я работал слесарем депо «Левотин», кто работает на предприятиях, получали карточки. И я мог по карточкам получить минимум продуктов. И это нас спасало. Кроме того, я тоже тогда же уже поступил в вечерний институт ХИИТ в Харькове. Я днем работал в депо, а вечером ездил 3 дня в неделю, ездил в институт. В июне месяце, в начале июня, прерывает экзамены на первом курсе. 2 группы направляют в Смородину. Это Тростянецкий район Харьковской области, теперь он в Сумской области. Мы приезжаем туда, и нас направляют в село. С нами отправляют продукты. Останавливаемся в селе, и село вымерло. Пустые хаты, цветут сады, пустые хаты. Нас поместили в школу. Школа одноэтажная, кирпичная, 2 класса. Один класс и другой класс. И соединяется там, значит, учительской. В одном классе девчата, а в другом классе мы. Пропали буряки, приходят иногда представители района. Мы спрашиваем, ну хорошо, мы пропалим буряки, а кто будет дальше следить? Представитель района сказал, что, значит, уже дана заявка в Россию и ожидают переселенцев из России, из северных районов, сюда. Квартиры есть, все есть. Обновление населения в Харьковской области. В вагонах, пригородных поездов. Ехали в Харьков люди и часто умирали в вагонах. То железная дорога организовала бригады дезинфекции. Приходит пригородный поезд в Харьков, подъезжает бригада дезинфекторов и спрашивает проводника, есть? Она говорит, есть. Заходят вагоны, дезинфицируют. Если еще у трупов нема, то значит тогда едут дальше и вытягивают трупы и дезинфицируют вагоны. Когда я еду из института вечером, то часто заходишь в вагон, он дезинфицирован. Значит, были трупы. И запах этот долго хранится в этом вагоне. Значит, хоронили не как людей, наверное, а хоронили как, знаете, случайные. Это трагедия. Никаких обсуждений не было. Если кто-то поднимал голос, то брали и садили. Исчезал, и все. Поэтому студенты не между собой по этому вопросу не обсуждали. Я работал и учился. Я думал о том, как прожить от стипендии до стипендии и сохранить свою жизнь и учебу в институте. Был хлеб, овощи в основном. Мясо – это деликатес, крупа. Сейчас вспоминать трудно, я не хочу. Тяжело. Вы не понимаете, когда идешь и видишь, что человек падает полуживой. И давайте об этом не говорили. Это черный период жизни Украины.
вспоминал харьковский пенсионер, ветеран Финской и Второй мировой войн Микола Барков. Он родился в декабре 1914 года. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Родной язык». Михаил Нисенбаум. Тема его монолога – латынь. Нисенбаум – автор не только прозы и стихов, но и учебника латинского языка.
Латинский язык – совершенный язык. Может быть, потому его история и закончилась. Его очень трудно развивать. В нем все устроено очень разумно. Вот если сравнивать по количеству исключений из правил, то исключений и всяких неправильностей в латыни минимальное количество. Латынь, ну, это, собственно, не моя мысль, а давно уже обдуманная и высказанная неоднократная мысль о том, что латынь очень благотворно сказывается на состоянии русского духа, который обычно склонен отвлекаться, уходить от основного предмета в сторону. Изучая латинский язык, ты всегда организуешь свой ум совершенно по-другому. Ты понимаешь, что такое другая организация сознания, что такое иерархия, что есть что-то, с чего непременно нужно начинать, от чего нужно задавать логические вопросы и так рисовать картину предложения, а потом и текста целиком. Римское право, наверное, могло быть артикулировано только на латинском языке, потому что для такого сложного, такого многообразного, такого казуального материала, ведь римское право основано на казуальном методе, не на формулировке каких-то общих положений, которые применяются жестко к жизни, как прокрустово ложе, а от фактов, когда человек шел к претору, затем, чтобы претор сформулировал исковую формулу специально вот по этому делу. И она становилась прецедентом для других случаев. Для того, чтобы это огромное многообразие привести в какой-то регулярный вид, латинский язык абсолютно идеален. Кроме того, римское право – это еще римская литература. Сейчас нам трудно представить, что писатели, римские юристы, могли щеголять своими формулировками, что они хотели произвести хорошее впечатление, что они соревновались друг с другом. А меж тем, именно потому, что многое сохранилось и переходит из уст в уста, добравшись до тех пределов, о которых римляне даже и не подозревали, мы можем судить, насколько хорошо, насколько это непротиворечиво и насколько это четко сформулировано. Латынь устроена таким образом, что в ней сразу заложен потенциал виртуозности. Виртуозность – слово, которое происходит из латыни, и связано оно со словом «virtus» по первому буквальному значению – мужество, сумма мужских качеств. Очень твердая, мужественная направленность римского ума, римской культуры, вся эта экспансия политическая, военная, правовая, сказывалась и в том, как человек обращался с языковой формой, как четко он ее организовывал, как следил за тем, чтобы каждая грань ее звенела и была четкой, непротиворечивой и художественно цельной. Что касается поэзии, кстати говоря, очень многие поэты были связаны с правом. Кто-то был секретарем в суде, кто-то был действующим адвокатом, кто-то, как Гораций, например, время от времени какие-то юридические казусы вставлял в свои стихи. Что касается поэзии, то здесь очень многое произошло как раз благодаря тому, что римляне очень внимательно прислушивались к греческой поэзии. Очень многое и в смысле ритмики, и в смысле музыкальном, и в смысле фонетики пришло как раз из Греции. Мне кажется, что для русской поэзии прообразом и личностным, и музыкальным стал не Вергилий и не Гораций, а именно Катул. Потому что Катул – прообраз Пушкина, который к одному и тому же событию личной жизни сразу относится всеми возможными способами. который может свою возлюбленную одновременно ругать на все корки блестящим латинским языком и тут же признаваться ей в любви, тут же жаловаться, тут же ее восхвалять, превозносить до небес, то есть нарываться на все возможные ответы судьбы. Вот это то, что перенял у него Пушкин, который, кстати говоря, много переводил Катулла, то, что для русской поэзии, которая об этом даже и не подозревает, стало основой очень многих событий, может быть, даже вплоть до дуэлей. «Мизер Катулле, десинас инептире, эт квод видес перисе пердитум дукас, фульсере квондам кандидитиби солес, кум вентитабас кво пуэлле дукебат, амата нобис квам абамбитур нулля». «Амата нобис квам амамитур нулля» вошло в бунинский рассказ «Руся». Он цитирует своей жене, чтобы вспомнить свою давнюю историю, твердо понимая, что жена латыни не знает. Это стихотворение написано на прощание. Оно очень трагическое и очень смешное. Посвящено оно тому, что Катул сначала рисует ту счастливую эпоху любви и гармонии, которая у нее была, у возлюбленной, у лесбии, а потом он говорит, что она в результате этого потеряет. Никто другой, кроме Катула, не сможет ей подарить того, что давал ей он в их отношениях. «Квем базиабис, куй ла белла мордебис, а ту катуле де сенатус абдура». Кого ты будешь так целовать? Кто тебе так будет кусать губы? А ты, Катул, пребывай стойким. Очень смешная драматургия этого стихотворения. Причем совершенно очевидно, что возлюбленный на все эти нюансы абсолютно наплевать. Но для него вот так обставить это расставание было, ну, единственным возможным способом сохранить свое лицо. Нельзя сказать, что я жил главным образом латынью. Многое, что меня воодушевляло, было связано как раз с римским правом. И латынь была в этом смысле вспомогательным инструментом. Но, конечно, латынь дает человеку некоторую педантичность, дает ему основательность, дает возможность построить свои рассуждения правильным образом, даже если он рассуждает вовсе не по поводу каких-то классических текстов. Латынь, как прекрасное средство пробуждения ума, она влияет на долголетие человека. Латинисты и вообще филологи классики, они предрасположены, как горцы, к долгожительству. Латынь, она и сама пережила века, и тем, кто решил, бросив все нормальные занятия, приступить к ней, она от себя уделяет вот этого богатства своего классического бессмертия.
Стихи Катула в музыкальной интерпретации Карла Орфа и московский писатель, автор учебника латинского языка Михаил Нисенбаум в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое».
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жал, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил – виски, и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Тарксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды, эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки. Потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировки и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы. Это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Теперь это самое дузика называют узо. Это анисовая водка.
Совершенно верно. Союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитый пивной Прагер Диле, и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт. Если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из набоковского рассказа «Памяти Шигаева». Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой.
Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с Гардинор, сев на поезд в Москву родную, как был назван его очерк по приезде. Конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики, как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художниках из воспоминаний Маревны, художницы. Смерть Модильяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой Сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное.
Иван, страна эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая, по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы». И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию. Как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума. Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из «Поэмы еды». Такая поэма вышла в Харбине в 28-м году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. О, сколько гармонии в жизни, блеск солнца над тишью полей. Почувствуй, возьми его, выжми и в тонкие рюмки налей. Пусть светлая водка кристаллом сверкнет за пределом стекла. Эй, кто там бормочет, что дьявол ее настоял корнем зла? Чиста, безупречна, как слезы, как сердце любовный пожар, как весны, как розы, как грезы. Поэтов, ходовый товар, чем не Державин 20 века.
Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанник косой, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен, России всегда окружен.
В рубрике «Красное сухое» Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихи Набокова «Родина».
Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.